Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Когда Павел пришел в храм, там его увидели некоторые из иудеев, которые были свидетелями его служения среди язычников. Тотчас же они закричали и возбудили других иудеев схватить Павла и начали бить его, желая забить до смерти. Но Павел был спасен римскими солдатами, которые пришли из крепости Антония для того, чтобы усмирить разбушевавшуюся толпу. Павел попытался обратиться к людям со ступеней крепости и рассказать им о своем обращении. Но стоило ему только упомянуть язычников, как толпа снова начала кричать. На следующий день римский тысяченачальник Лисий, выяснив, из-за чего поднялся весь этот крик, созвал Синедрион и поставил Павла перед ними, чтобы они могли обвинять его, а он мог бы защищаться. Павел, зная, что между ними есть фарисеи и саддукеи, сказал: «Я фарисей, сын фарисея, за веру в воскресение мертвых меня судят». Фарисеи тут же сцепились с саддукеями, и тысяченачальник, видя, что они вот-вот разорвут Павла на кусочки, взял Павла и отвел его обратно в крепость. После этого племянник Павла услышал о заговоре, что 40 человек поклялись не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. Эти люди пришли к первосвященнику и рассказали ему о своем плане, согласно которому первосвященник должен был вызвать Павла к себе на следующий день, и когда Павла поведут к первосвященнику, эти люди собирались наброситься из засады и убить его. Племянник Павла пришел и рассказал ему об этом. Павел отослал его к тысяченачальнику, который той же ночью приказал отправить Павла под охраной 200 копьеносцев, 70 конных и 200 обычных солдат в Кесарию под защиту римского правительства. Итак, Павел прибывает, наконец, в Кесарию, и туда же следом за ним отправляются иудейские старейшины для того, чтобы обвинять Павла перед правителем Феликсом. Итак, здесь и начинается 24 глава. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Тертулл сразу же начал с того, что стал заискивать перед Феликсом, который был очень коррумпированным правителем. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси». Вообще, эти обвинения, которые Тертулл выдвигал против Павла, были очень серьезными. Одной из немногих вещей, которую не могли терпеть римляне, было подстрекательство к бунту против римского владычества среди населения провинций. У иудеев была долгая история восстаний и бунтов, каждая из которых римлянам приходилось подавлять, но все равно постоянно находился еще кто-нибудь, недовольный правлением Рима. И вот сейчас Тертулл обвиняет Павла в возбуждении мятежа, подразумевался, конечно же, мятеж против Рима. Также он называет его язвой общества и одним из предводителей назарейской ереси, или секты. В то время в Израиле возникало множество религиозных восстаний. Многие люди собирали вокруг себя группы единомышленников и, заражая их религиозным фанатизмом, призывали к мятежу против Рима. Так что, когда Тертул говорит о том, что Павел является одним из руководителей назарейской секты, он как бы подразумевает, что это одна из тех сект, которые призывали людей к бунту против римского правления. И далее он продолжает, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Видите, из рассказа Тертулла складывается впечатление, что иудеи арестовали Павла и собирались подвергнуть его допросу и судебному разбирательству. Но мы-то знаем, что это было очень далеко от истины. Павел находился в руках разъяренной толпы, и эта толпа собиралась учинить настоящий самосуд, так что Тертулл сознательно неверно представляет Феликсу ход событий. Далее он говорит: «Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших». Мы же знаем, что Лисий просто спас Павла из рук толпы, которая собиралась растерзать его. Так вот, с великим насилием, говорит Тертулл, он взял его из рук наших и прислал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его. Обратите внимание, что все эти обвинения были выдвинуты без подтверждения какими бы то ни было свидетельскими показаниями. Все, что они говорили, было просто словами. Никто не смог по-настоящему выступить в качестве свидетеля и выдвинуть сколько-нибудь веских обвинений против Павла. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. Мы знаем, что Павел пришел в Иерусалим из Кесарии. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Павел просто отвергает обвинения, которые были выдвинуты против него. Он говорит, что его обвинители не могут привести ни одного доказательства истинности своих слов. «Но в том, признаюсь тебе, — продолжает Павел, — что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. И это слово «учение», или, точнее, «путь», было тем словом, которым христиане в ранней церкви называли самих себя. Они шли по новому пути, они жили по-новому. Иисус находился в центре их жизни. Иисус сказал своим ученикам: «Я есмь путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И верующие использовали это слово «путь» для того, чтобы называть им свою общину, раннюю церковь. В книге Деяний это слово используется для обозначения верующих и ранней церкви. Слово «христиане» окончательно вошло в лексикон, когда Петр употребил его в своем послании. Помните, он написал: «Если кто из вас страдает как христианин, не стыдись». Но вообще-то слово «путь» было гораздо более распространенным названием верующих, чем слово «христиане». Слово «христиане» упоминается всего лишь 3 раза во всем Новом Завете. Среди самих верующих в то время было намного более распространено название «путь». Путь к Богу. Путь, который лежит через Христа. И вот Павел говорит: «По учению, или согласно пути, который они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Я служу Богу через Иисуса Христа». Павел говорит, что Иисус — это единственный путь, по которому человек может прийти к Богу. Второе, что исповедует Павел, это «веруя всему, написанному в законе и пророках». Говоря это, он утверждает, что верит во все пророчества, которые касаются Мессии, и он верит, что Иисус — это и есть тот самый Мессия. Ветхий Завет полон пророчеств, которые говорят о Христе, пророчеств, которые исполнились в Иисусе. Если бы вы просчитали вероятность случайного совпадения, вероятность того, что какой-то человек в своей жизни случайным образом смог бы выполнить все эти пророчества, вы еще сильнее убедились бы, что Иисус действительно тот самый Мессия, о котором говорит Писание. Он не мог бы исполнить всего этого, если бы он не был настоящим Мессией. Взять, к примеру, пророчество о месте рождения Мессии. В Библии написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Иисус родился именно там, в Вифлееме. И возможность случайного совпадения практически ничтожна. И подобным же образом вы можете рассматривать все пророчества одно за другим, и обнаружите, что они в точности исполнились в Иисусе Христе. Итак, Павел сказал: «Я верую всему, написанному в законе и пророках». К сожалению, сегодня далеко не о всех служителях можно сказать то же самое. Многие из них, похоже, стремятся не замечать многое из того, что написано в законе и пророках. Павел же заявил, что он верует во все это. Когда он приходил в какой-нибудь город, он обычно первым делом шел в синагогу, брал те писания, которые там в синагоге находились, и учил о Мессии. Он учил, основываясь на их собственных иудейских писаниях. И после этого он показывал им, что Иисус и есть тот самый обещанный Мессия. Ветхозаветные писания очень явно доказывают и подтверждают это. Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». И также: «Вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». По мере того, как вы будете изучать Ветхий Завет, Дух Святой будет открывать ваши глаза на то, что там написано об Иисусе. Вы увидите это буквально на каждой странице. Помните, когда евнух ефиоплянин, направляясь домой, на дороге в Газу встретил Филиппа, он читал Писание. И Филипп, начав с того места, на котором читал евнух, начал проповедовать ему об Иисусе. И вы знаете, это возможно в отношении любого стиха Ветхого Завета. Можно найти Иисуса в каждом стихе, и с любого стиха можно начать проповедовать о Христе. После этого Павел говорит: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Так что Павел ожидает воскресения как праведных, так и неправедных. Из книги Откровения мы узнаем, что на самом деле будет два воскресения. Первое — воскресение праведных, а второе — неправедных. Между этими двумя воскресениями будет лежать промежуток в 1000 лет. Из книги Откровения мы узнаем, что на самом деле будет два воскресения. Первое — воскресение праведных, а второе — неправедных. Между этими двумя воскресениями будет промежуток в 1000 лет. Книга Откровения говорит: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Я верю, что первое воскресенье занимает определенный период времени, и Иисус был первенцем из мертвых в этом воскресенье. Он сказал: «Живущий и верующий в Меня не умрет». Для чада Божьего смерть — это мгновенный переезд из этой ветхой хижины в новый дом. В Откровении, в 19 главе, как бы подводится итог первого воскресения и говорится о его завершении, когда мы видим святых, убитых за свою веру на протяжении периода великой скорби. На этих святых первое воскресение завершается. Я уверен, что в тот момент, когда дух верующего покидает его тело, он немедленно вселяется в нерукотворное жилище от Бога. Павел во втором послании к Коринфянам писал, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, и мы действительно часто воздыхаем, потому что не хотим совлечься. Я не хочу становиться какой-то бестелесной эфирной субстанцией, парящей в воздухе. Не хотим совлечься, но облечься, переехать, вселиться в этот дом от Бога, нерукотворенный, вечный, чтобы смертное поглощено было жизнью. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Так что, когда вы однажды прочитаете в газете сообщение о том, что Чак Смит умер, не верьте этому. Иисус сказал, что если я буду жить и веровать в Него, я никогда не умру. Так что вы можете смело позвонить в газету и сказать редактору отдела объявлений, что это объявление неправильно. Чак Смит не умер, он переехал. Он переехал из старой, дырявой, изношенной палатки в прекрасный новый дом. Библия учит нас, что человек, в сущности своей, это дух, а не тело. Мы общаемся друг с другом при помощи наших тел, и поэтому мы привыкли, думая о человеке, думать прежде всего о теле. Но истинный «я» — это не тело. Тело — это лишь инструмент, посредством которого мой дух выражает себя в этом мире. Однако наступит день, когда я покину это тело и перееду в новый дом. Это тело просто старая палатка, а я перееду из нее в дом от Бога. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много». И я думаю, что у людей часто возникает неправильное понимание этих слов. Многие люди думают об этом как о каких-то прекрасных особняках, которые стоят посреди цветущих садов. Но я уверен, что когда Иисус говорил об обителях, так же, как и Павел, когда он говорил о доме нерукотворном, вечном, он имел в виду новое небесное тело, которое он приготовил для меня. Он сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В моем новом теле мне не понадобится туалет или ванная или спальня. Когда Павел говорит о доме от Бога на небесах, нерукотворенном, вечном, обратите внимание на контраст. Он говорит также о хижине, или точнее о палатке. Палатка — это всегда что-то временное, приходящее, а дом от Бога, Павел пишет, что это строение вечное на небесах. Смерть для чада Божьего — это переезд из палатки в дом. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел использовал природное явление в качестве примера для того, чтобы проиллюстрировать принцип воскресения. Были люди, которые задавали вопрос, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. И сегодня тоже можно часто услышать такой вопрос, что это за небесное тело, как оно будет выглядеть? Похоже, что люди очень привязаны к своим телам, по крайней мере, в своем сознании. Всевозможными способами они стараются подольше оставаться в своих земных телах. Но я лично уже натерпелся, с меня достаточно. Я уже готов обменять свое тело на строение Божье, дом нерукотворенный, вечный, на небесах. Павел говорит, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И впоследствии из этого семени вырастает совсем не то, что вы посадили, потому что когда ты сеешь, пишет Павел, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Так и при воскресении мертвых. Если вы посеяны в слабости, вы воскреснете в силе. Если посеяны в тлении, восстанете в нетлении. Если посеяны в уничижении, воскреснете в славе. Посеяны в теле душевном, восстанете в теле духовном. Существует разница между земным и небесным. И как мы носили образ перстного, то есть земного, пишет Павел, будем носить и образ небесного. Бог создал мое тело приспособленным для жизни на земле. Мое тело приспособлено для того, чтобы выдерживать атмосферное давление. Мое тело приспособлено для того, чтобы получать кислород из воздушной смеси. Бог приспособил меня, то есть мое тело, для этой земли. В то же время это тело не приспособлено для обитания на небесах. Если человек захочет находиться вне нормальных земных условий, он должен будет создать эти условия вокруг себя искусственным образом. Конечно же, Бог мог бы облечь вас при воскресении в какое-нибудь подобие космического скафандра. Он мог бы прицепить вам на спину огромные баллоны с кислородом и азотом, если бы он хотел воскресить вас в вашем земном теле. И вы, воскресший, скакали бы по небесам в своем скафандре, и баллоны побрякивали бы у вас за спиной. Но я думаю, что жилище от Бога на небесах — это новое тело, которое создано для обитания на небесах. Бог желает, чтобы я был с Ним в Его Царстве, и для этого, чтобы я мог перейти из земных условий в Царствие Божье, я должен пройти через перемену тела. Бог желает, чтобы я был с Ним в Его Царстве, и для того, чтобы я мог перейти из земных условий в Царствие Божье, я должен пройти через перемену тела. Эта перемена произойдет вместе с моей физической смертью, когда моя земная хижина разрушится, и я перееду в дом от Бога, нерукотворный, вечный. Люди могут сказать, что я умер, но Библия-то говорит, что я переехал, сменил жилище. Итак, Павел говорит, «Я верую в воскресение мертвых, праведных и неправедных». Мы с вами участники первого воскресения. «Блажен и свят», — пишет апостол Иоанн в книге Откровения, «имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Эти слова полностью опровергают домыслы атеистов, которые пытаются представить воскресение в виде восстановления прежних физических тел. Знаете, все эти коварные, злорадные вопросы. А что будет, если человек был кремирован, и его пепел был развеян? Или, а что, если человек был похоронен, и его тело разложилось на составные химические элементы, и в конце концов попала в траву, которую потом съели коровы, и кто-то другой попил коровьего молочка, и в конце концов какая-то часть тела покойного стала частью тела другого человека. Кому достанутся все эти химические элементы при воскресении? Или в последнее время, в связи с операциями по пересадке органов, почек, сердца, задается вопрос, кому достанутся эти пересаженные органы? Но все эти проблемы, конечно, возникли бы, если бы при воскресении мертвых восстанавливалось это же самое тело. Но благодарение Богу, у меня есть строение Божье, дом нерукотворный, вечный на небесах. В послании к филиппийцам Павел сказал: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами». Итак, Павел сказал, что он верит в воскресение мертвых, праведных и неправедных. Неправедные будут воскрешены в конце тысячелетнего царствования Христа. Иоанн в книге «Откровения» пишет: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Это второе воскресение, воскресение на вечное осуждение и вечную погибель, как об этом и сказано в книге пророка Даниила, в 12 главе, 2 стихе. «Посему и сам подвизаюсь, — говорит Павел, — потому что я верю в воскресение мертвых, потому что я верю, что будет день, в который каждый человек даст отчет за себя. Каждый из нас за себя даст отчет Богу, — говорит Писание. Посему и сам подвизаюсь, — говорит Павел, — всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!